Приходя в себя, сэр Ричард презрительно рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Только полным незнанием протокольной процедуры можно объяснить подобное заблуждение. Дорогой мой, не Бонапарту делать такие предложения. У него нет на то полномочий. Это дела правительства, а не полководцев».
«Я не меньше вашего осведомлен о нарушении дипломатической нормы, сэр Ричард. Но факт остается фактом. И дело в том, что у Бонапарта есть право на доверие правительства. К тому же генералы, достигающие подобных вершин, не желают уступать давлению своих правительств».
После этих слов Мелвилла ирония сэра Ричарда сменилась угрюмостью.
«Вы говорите, это точные сведения, но как вам удалось их раздобыть?»
«Только что, сэр Ричард, вы назвали меня тайным агентом. Вам не стоило бояться слова «шпион», оно не обидело бы меня. Я шпион по воле случая и, как оказалось, хороший шпион».
Лицо сэра Ричарда скривилось. Ему нечего было возразить. Сообщение Мелвилла и его аргументы создавали у посла ощущение поражения, но, будучи до глупости упрямым человеком, он не внял разумным доводом.
«Даже если это и так, я по-прежнему не разделяю вашей надежды на успех».
«Не впустую ли мы тратим время? Вы подчиняетесь мистеру Питту, как и я. Остается только, чтобы вы помогали мне в меру ваших возможностей».
Мягкость тона не могла скрыть упрек. Глубоко задетый сэр Ричард покраснел от бровей до подбородка.
«Ей-богу, сэр, вы ведете себя дерзко!»
Мелвилл улыбнулся в свирепые зеленоватые глаза посла. Рассерженный сэр Ричард на некоторое время задумался. Наконец он раздраженно сказал, постукивая пальцем по лежащему перед ним письму.
«Меня просят предоставить вам поддержку и содействие. Эта просьба изложена в письме, доставленном неизвестным мне человеком. У вас должны быть бумаги, паспорт и тому подобное».
«У меня их нет, сэр Ричард».
Марк Антуан не пытался объяснить причину отсутствия документов, поскольку посол оскорбил его, отказываясь поверить словам.
«Это письмо — достаточная замена паспорту. Мистер Питт, как вы заметили, предусмотрительно присовокупил в конце страницы описание моей внешности. Если и этого недостаточно, я могу представить влиятельных благородных людей, пользующихся хорошей репутацией в Венеции и лично знающих меня».
Мелвилл прочитал злорадство во взгляде посла.
«Пока вы не представите мне их, и пока я не буду убежден, что эти люди соответствуют вашему отзыву о них, не удивляйтесь, что я отказываюсь выступать в роли вашего попечителя».
Он коснулся звонка на столе и сказал:
«Уверен, что именно этого ожидает от меня мистер Питт. Я должен быть полностью уверен в вас, сэр, прежде чем возьму на себя ответственность отвечать за ваши действия перед его светлостью дожем».
В дверях появился швейцар. Приглашение на обед от британского посла не последовало. Мелвилл поразился, что в такое сложное время английское представительство в Венеции доверено подобному человеку. Когда он сравнивал проницательную уравновешенность Лальмана, оказавшегося на этом посту благодаря лишь своим способностям, с тупым упрямством Ричарда Уортингтона, который своим назначением был обязан знатному происхождению, то не мог не спросить себя, не являются ли закономерными победы республиканских доктрин во Франции и стремительный рост армии их сторонников во всех уголках Европы, а также не стали ли аристократы анахронизмом, который мешает способным и умным людям? Эти вопросы, однако, не поколебали Марка Антуана всерьез. В конце концов, он сам принадлежал к аристократам, и возвращение имений в Соле могло осуществиться лишь после реставрации монархии во Франции. Но кроме личной выгоды, затрагивалось и дело чести, верность которому он был обязан хранить по своему происхождению. От своей матери, строгой английской леди, он унаследовал возвышенное, строгое чувство долга и готов был следовать долгу чести, даже если возникали сомнения в правоте своей страны. В Венецию Марка Антуана торопили прежде всего личные интересы. Несмотря на то, что после встречи с Уортингтоном дела государственные предстали в весьма мрачном свете и занимали все его мысли,
он не забывал о личном и желанном. К тому времени, когда Марк Антуан отправился в рискованную, едва не ставшую для него роковой поездку во Францию, граф Пиццамана уже 2 года был послом Венеции в Лондоне. Его сын Доминико, офицер Светлейшей Республики, занимал пост атташе дипломатической миссии, и между ним и Марком Антуаном завязались дружеские отношения, которые сблизили вскоре и их семьи. Решающим для Марка Антуана стало и влечение к сестре Доминико Изотти Пиццамано, чья красота и грация, вдохновившие кисть Ромнея, ежедневно оживали в его воспоминаниях. События, сначала его поездка во Францию, а затем и отзыв графа Пиццамано из Лондона, прервали эти отношения. Страстным желанием Марка Антуана было возобновить их теперь, и он отправился в Венецию. 1000 раз за последний месяц в своем воображении он обнимал Доминику, пожимал руку графа, припадал губами к руке графини и, более восторженно, к пальчикам Изотты. Всегда она была последней в этом повторяющемся сне мечте, бесконечно более ярком, чем другие. Он ясно видел ее, высокую и стройную, в ореоле царственности и святости, которым горящие любовью сердца всегда наделяют возлюбленных. И всегда в нежном видении губы ее улыбались в приветствии не только доброжелательном, но и радостном. Эту мечту Марк Антуан, измученный ожиданием, спешил теперь осуществить, оставив на время все переживания о делах государственных.